Павел и Любовь Баматова, в Москве 17:07, в эфире информационная программа «Время свободы». В московских аэропортах неразбериха, связанная с отменом рейсов из-за непогоды, привела к стычкам пассажиров с сотрудниками авиакомпании. Международная реакция на обвинительный вердикт по второму уголовному делу в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Итоги работы Государственной Думы России в уходящем году. Эти и очень многие другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». Итак, ситуация в московских аэропортах Домодедово и Шереметьево улучшается медленно и остается очень сложной. Тысячи пассажиров продолжают сидеть в залах ожидания. Судя по поступающей информации, они улетят не раньше среды. Министерство транспорта пытается отправить часть пассажиров с помощью железнодорожного транспорта. Тем временем прокуратура начала проверку в связи с сложившейся ситуацией в столичных аэропортах. Подробнее об этом корреспондент «Свободы» Павел Куравский.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства об авиаперевозках и обслуживании пассажиров авиакомпаниями и аэровокзальными комплексами Домодедово и Шереметьево. Ранее президент Дмитрий Медведев поручил генеральному прокурору Юрию Чайке проверить работу московского авиаузла и связанных с ним компаний. Глава правовой комиссии Российского союза туриндустрии Георгий Мохов выразил уверенность, что при таких масштабных катаклизмах в аэропортах необходимо участие государственных служб, в первую очередь МЧС. В случае значительной задержки или отмены вылета пассажир вправе рассчитывать на возврат денег и компенсацию, сказал глава правовой комиссии Российского союза туриндустрии Георгий Мохов.
Подобного рода ситуации всегда влекут за собой далеко идущие юридические последствия. Мы потом получаем значительное число жалоб, претензий, которые впоследствии переходят в судебную стадию и длятся иногда годами. Но, как подсказывает уже практика предыдущих таких катаклизмов, конечно, не в таких абсурдных масштабах, но, тем не менее, мы переживали и цунами, и вулканы, и всякие эпидемии, и теракты. Беспорядки, тоже люди никуда не улетели и сидели сутками в аэропортах. Из 100 претензий только 10%, то есть менее десятка, доходит до суда. Когда люди все-таки добираются до места отдыха, они получают какие-то разумные компенсации в виде либо продления этого времени отдыха, либо дополнительных экскурсий, либо дополнительного какого-то ужина. Ну, то есть если добропорядочный туроператор, который печется о своей репутации, примет шаги по минимизации негативных последствий, то туристы потом, как правило, в суды не подают. Но если туроператор самоустраняется от решения этих проблем, делает вид, что ничего не происходит, и то, что туристы прилетели на двое, на трое суток позже злые, грязные и несчастные, то, что его это совершенно не касается, вот тогда туристы, конечно, идут за возмещением ущерба, то есть стоимости проживания неполученного, и за возмещением морального вреда.
Министр транспорта России Игорь Левитин сообщил, что к 15 часам вторника в аэропорту Шереметьево количество ожидающих пассажиров составляло 6-8 тысяч человек. В аэропорту Домодедово около 10 тысяч человек. При этом коллапс в двух столичных аэропортах был вызван разными причинами. В Домодедове к массовым задержкам привело отключение электроэнергии и неспособность руководства аэропорта наладить эффективную совместную работу с энергетиками. В Шереметьеве проблемы возникли у пассажиров Аэрофлота, говорит пресс-секретарь аэропорта Шереметьево Роман Генис.
В аэропорту Шереметьево рейсы, которые выполняет авиакомпания «Аэрофлот», здесь есть ряд задержек, и мы рассчитываем на то, что авиакомпания сможет разрешить свои затруднения и как можно быстрее наладить работу как по информированию пассажиров, так и по вылету воздушных судов в рамках специального расписания. То, что касается рейсов, которые обслуживаются непосредственно подразделениями аэропорта Шереметьево, то они выполняются по расписанию. Авиакомпания «Аэрофлот» не смогла проинформировать и держать в курсе пассажиров по поводу перспектив вылета. Мы не могли достаточно долго добиться выхода представителя авиакомпании «Аэрофлот» к группам пассажиров. Поэтому, конечно, пассажиры испытывали в этой связи понятное недовольство.
У некоторых пассажиров «Шереметьево» сегодня не выдерживали нервы. Известно о трех случаях драк между ожидающими и о попытке применения физической силы к сотрудникам «Аэрофлота». Шереметьевской службе охраны рекомендовано переодеться в гражданскую одежду, чтобы не привлекать внимание раздраженных людей. Милиция в обоих аэропортах переведена на усиленный режим несения службы. При этом оказалось, что для избранных транспортного коллапса не существует. Корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская пообщалась с депутатом Госдумы Оксаной Дмитриевой, тоже застрявшей в Шереметьеве.
Возмущение Оксаны Дмитриевой вызвало то, каким образом на ее глазах из переполненного Шереметьева, где сотни людей томились в напрасном ожидании, вылетел спикер Госдумы Борис Грызлов. Вот что говорит Оксана Дмитриева.
Вылеты все задерживались. На конец дня вылетел только один рейс Грызлова. В самом Шереметьево творилось что-то неописуемое. Полностью был перегружен, еды нету, воды нет, люди с маленькими детьми, с инвалидами, кто-то спешит по делам. И вот на фоне этого абсолютно загруженного аэропорта, с невылетающими рейсами, с полным отсутствием какой-то информации, со стеклянными глазами, абсолютно равнодушными представители «Аэрофлота», вылетает рейс, загруженный процентов на 25%. Я дозвонилась до диспетчерской «Аэрофлота», и диспетчер, отвечавший за вылет этого рейса, я ее спрашиваю, как это вы выпускаете рейс полузагруженный? Она говорит, ну и что? Мы аннулировали всю регистрацию, нам главное отправить Грызлова. Это единственный рейс, который улетел на Санкт-Петербург в этот день. Когда я спросила, а вы фамилию свою скажите, она мне фамилию не назвала.
Сын спикера Дмитрий Грызлов уже заявил, что его отец летел на Ан-148, вместимость которого всего 60 человек. Но Оксана Дмитриева говорит, что это не так.
Ну как это на маленьком самолетике? Это не частный самолет, это рейсовый. Когда отменяют рейсы, то их объединяют. И обычно перерегистрируют всех на тот рейс, который летит. Конечно, на одном самолете они всех бы не отправили, но отправили бы на 100 человек больше. Я отменила вчера 3 встречи. Одна из них очень важная с Ассоциацией медицинских работников. Это просто суть отношения к людям и вообще к делам.
Оксана Дмитриева считает, что и ее дела, и дела людей, не улетевших на полупустом самолете, не менее важны для общества, чем дела Бориса Грызлова в Петербурге, о сути которых, кстати, до сих пор ничего не известно. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Руководство компании «Аэрофлот» обещает отправить сегодня всех пассажиров, не улетевших из Шереметьево, 26 и 27 декабря. Что касается Домодедова, этот аэропорт возвращается к штатному режиму работы и планирует сегодня обслужить 350 рейсов. Синоптики и МЧС разошлись относительно прогнозов погоды на ближайшие дни и возможности повторения природных аномалий. Росгидромет, по словам его директора Романа Вильфанда, не ждет нового ледяного дождя в Москве и Московской области. А МЧС распространила предупреждение о мокром снеге с дождем и сильном порывистом ветре в Центральном и Приволжском федеральных округах. Коммунальщики в Москве готовятся к надвигающейся метели и укрепляют рекламные щиты и строительные конструкции. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 17 часов 15 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве милиция оцепила весь квартал, где находится Хамовнический суд, в котором продолжается оглашение обвинительного приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Бывшие совладельцы компании «ЮКОС» были признаны виновными в хищении нефти и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Министерство иностранных дел России отвергло претензии западных стран об избирательности правосудия по отношению к Ходорковскому и Лебедеву. Московская транспортная прокуратура начала проверку в связи с массовыми задержками рейсов в аэропортах Домодедово и Шереметьево. Из-за неблагоприятных погодных условий тысячи пассажиров ожидают вылета уже более трех суток. Счетная палата России обнародовала данные проверки государственных предприятий «Мосгортранс» и «Московские метрополитены» акционерного общества «Мосметрострой». Следственный комитет России подтвердил задержание трех подозреваемых в нападении на хинкинского эколога Константина Фетисова, создателя оппозиционного российского объединенного трудового фронта, вновь подали документы на регистрацию партии. Суд приговорил бывшего члена Совета Федерации Игоря Изместьева к пожизненному заключению по обвинению в причастности к ряду тяжких преступлений. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Обращаю ваше внимание, что в 22 часа по московскому времени в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Сегодня его ведущая, обозреватель Радио Свобода Ирина Лагунина, а темы выпуска сформулированы так: «Сталин, НКВД и гражданская война в Испании». В регулярной рубрике «Российские регионы» сегодня будет представлена Вологодская область. Еще одна тема сегодняшнего выпуска передачи «Время и мир» — Сочи. Протесты экологов против строительства олимпийских объектов и автодорог продолжаются. Итак, это были темы аналитического радиожурнала «Время и мир». Его на волнах Радио Свобода ведет моя коллега, обозреватель «Свободы» Ирина Лагунина. Эфир, напомню, в 22 часа по московскому времени. Сразу после новостей не пропустите. Но мы продолжаем программу «Время свободы». Возвращаемся к центральной теме этого дня. Речь идет о суде над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Милиция, как сообщает наш корреспондент, оцепила весь квартал, где находится Хамовнический суд, где продолжается оглашение приговора Ходорковскому и Лебедеву. Со вчерашнего дня уже известно, что приговор обвинительный. Бывшие совладельцы компании «ЮКОС» признаны виновными в хищении нефти и легализации денежных средств, полученных преступным путем. И сейчас самый главный вопрос – это к какому сроку заключения будут приговорены подсудимые. По этому поводу сейчас, конечно, очень много высказывается мнений. На самом процессе, как отмечает наш корреспондент, постоянно передающий свои сообщения в Твиттер, ничего особенно интересного не происходит. Судья Виктор Данилкин зачитывает приговор очень быстро и скороговоркой, довольно сложно разобрать то, что он говорит, и в одном из сообщений в Твиттере отмечается, что один из подсудимых, Платон Лебедев, даже засунул в уши беруши, чтобы не слышать даже, что говорит судья, и занялся своими делами, как говорится в этом сообщении, которое я сейчас цитирую. Однако важно отметить, что уже поступила первая реакция из западных стран на обвинительный вердикт по делу Ходорковского и Лебедева. Реакция Министерства иностранных дел России последовало незамедлительно. МИД России отверг претензии Запада об избирательности правосудия по отношению к Ходорковскому и Лебедеву. И вот как эту реакцию прокомментировал адвокат Михаила Ходорковского и Платона Лебедева Вадим Клюфтен.
Наше Министерство иностранных дел даже не знает, что здесь уже приговор оглашается, а не просто процесс идет. И поэтому оно чего-то там говорит про какое-то давление на суд. Суд, который уже постановил приговор. Во-вторых, фантастическая совершенно вещь. Оказывается, обвинение по этому делу в уклонении от уплаты налогов. Видимо, в МИД не доложили, что обвинение по этому делу противоречит до взаимоисключающей степени обвинению в уклонении от уплаты налогов, которое уже было и которое они сейчас отстаивают и в Европейском суде по правам человека, и в Гааге. Это все мимо МИДа нашего прошло. Это можно списать на некомпетентность, хотя от этого не легче. Но вот когда Министерство иностранных дел говорит, что эти вопросы находятся в исключительной компетенции российской судебной системы, это уже является прямой ложью. В то время как Российская Федерация, и это впрямую входит в сферу ответственности Министерства иностранных дел, приняла юрисдикцию Европейской конвенции по правам человека, пакта и ООН о правах человека, согласно которым защита прав человека не является внутренним делом какого-либо государства, а является универсальной ценностью, которая стоит выше национального законодательства. И Россия под всем этим подписалась. И МИД – это тот орган, который этими договорами занимается.
Напомню, это был адвокат Вадим Клювгант. Ну, мы будем продолжать внимательно следить за ходом процесса, за ходом оглашения приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Другим темам. По уголовному делу о массовых беспорядках на площади Независимости в Минске в качестве подозреваемых проходит уже 25 человек. По информации правозащитников, большинство обвинений будут предъявлены еще до конца этого года, передает наш корреспондент Игорь Корней.
Количество подозреваемых по уголовному делу о массовых беспорядках в Минске растет с каждым днем. Сегодня добавились новые фигуранты. Участники акции протеста 19 декабря Дмитрий Новик и Никита Лиховид. Все 25 человек обвиняются в организации и участии в несанкционированной акции против фальсификации президентских выборов, когда наиболее радикальная часть митингующих попыталась штурмовать дом правительства. Однако оппозиционные лидеры уверены, провокацию устроили сами спецслужбы, чтобы легализовать разгон демонстрантов. В течение 19 и 20 декабря, а также в последующие дни, были задержаны более 700 человек, большинство из которых находятся в тюрьмах Минска, Гомеля и Жодина. Однако, как говорит правозащитник Валентин Стефанович, именно те, кто бил окна и двери в здании Дома правительства, почему-то остаются на свободе.
Те, кто находится в СИЗО КГБ, их особисто шибы никто не бил.
Из числа тех, кто находится в следственном изоляторе КГБ, никто лично окна в Доме правительства не крушил. Это свидетельствует лишь о том, что спровоцировали все эти погромы, скорее всего, представители спецслужб. И я боюсь, что до конца дела мы этих сомнительных личностей так и не увидим.
Боюсь, что до конца справа мы таки не побачим.
В попытке захвата правительственных зданий обвиняются содержащиеся в СИЗО КГБ экс-кандидаты в президенты Владимир Некляев, Андрей Санников, Николай Статкевич, Виталий Рымашевский, Алексей Михалевич, а также Григорий Костусев и Дмитрий Ус, которых периодически вызывают в КГБ для дачи показаний. Некляев был избит и задержан задолго до начала акции 19 декабря, однако только накануне, поздно вечером, адвокату Тамаре Сидоренко разрешили встретиться с подзащитным. И то после того, как его жена Ольга и известные деятели культуры потребовали от Генеральной прокуратуры показать им живого Некляева. В обществе начали циркулировать слухи, что поэта и политика уже нет в живых.
Не говори, что было физическое особенно или там уже психологическое какое-то явное давление. Конечно, человеку там не сладко, какая-то реакция есть, но в целом адекватное состояние. Воспринимает нормальную ситуацию, ни агрессии, ни уныния. Такое, какое, может быть, в этой ситуации должно быть состояние.
Тамара Сидоренко рассказала, что присутствовала при допросе Владимира Некляева, который длился около 4 часов. По ее словам, дополнительных физических травм после задержания он не получил. Огромный синяк под глазом пожелтел. Постепенно заживают ссадины. Есть проблемы с давлением, но родственникам разрешили передать необходимые таблетки. А вот судьба задержанных 19 декабря граждан России, похоже, определится лишь с окончанием полного срока административных арестов. Минский городской суд отказал в досрочном освобождении 9 россиянам на том основании, что для этого нет весомых причин. И это при том, что посол России в Белоруссии Александр Суриков еще на прошлой неделе излучал оптимизм по поводу того, что его соотечественники будут дома еще до католического Рождества. Сейчас российское диппредставительство готовит соответствующее обращение в Верховный суд Белоруссии. Однако выглядит это в большей степени формальностью. Россияне, приговоренные к 10-суточным административным арестам, и без того начнут выходить на свободу уже завтра. Еще две жалобы россиян, осужденных на 15 суток ареста, будут рассмотрены Минским городским судом 30 декабря. Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин уже заявил послу Белоруссии в Москве, что затягивание освобождения задержанных россиян негативно сказывается на двусторонних отношениях. Однако никакой реакции со стороны официального Минска не последовало. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Очередные полчаса нашей программы завершает первая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
За год и 9 месяцев до президентских выборов ожидается, что около десятка видных республиканцев заявят в недалеком будущем о готовности претендовать на партийную номинацию в президенты. Рассказывает Алан Давыдов.
Ни один из возможных серьезных соперников президента Обамы официально еще не объявил о намерении участвовать в предвыборной кампании, хотя до начала первых первичных выборов кокусов в Айове осталось менее 13 месяцев. По меньшей мере 10 республиканцев начали неофициальную агитационную кампанию, разъезжая по стране, выступая с комментариями в прессе. Но оказалось, что чем больше они углубляются в дискутируемые вопросы, тем вероятнее угроза неверного шага. Сенатор-республиканец из Южной Дакоты Джон Тьюн стал жертвой быстрой смены установок собственной партии после того, как консервативное движение чаепития, выступающее за сокращение государственных расходов, помогло набрать большинство в Палате представителей республиканцам, последние резко выступили против программ целевого финансирования местных проектов, считающихся расточительством государственных средств в трудные экономические времена. Две недели назад Тьюн попал в неудобное положение, объясняя репортерам, почему он пытался заложить в ежегодный бюджет финансирование таких программ для своего штата на сумму свыше $100 миллионов. Я поддерживаю эти программы, но я не поддерживаю ни этот бюджет, ни способ, с помощью которого он компоновался. Тем временем Митромни, один из участников предвыборной кампании 2008 года, оказался в неловкой ситуации, когда федеральный судья вынес постановление о неконституционности закона о реформе медицинского страхования в части, требующей обязательного приобретения страховки гражданами. Ромни, в бытность губернатором Массачусетса, в 2006 году сам подписал закон штата, обязывающий его жителей приобретать медицинские страховки под угрозой штрафа. Губернатор Миннесоты Тим Паленти также рассматривается как один из вероятных кандидатов республиканцев. Однако и ему не удается избежать проблем.
Рассказывал Алан Давыдов. Официальная американская реакция на вердикт о виновности Ходорковского и Лебедева последовала незамедлительно. В своем заявлении госсекретарь Клинтон воздержалась от прямого осуждения решения российского суда. Но признание подсудимых виновными, по словам госсекретаря, поднимает серьезные вопросы о выборочном судебном преследовании в России и о том, затмили ли политические соображения закон. По репутации России, как страны, выполняющей свои международные обязательства в области прав человека, нанесен удар, заявила госсекретарь. Американские правозащитники высказались гораздо откровеннее. «Решение суда отдает политическим давлением», заявил глава правозащитной организации Freedom House Дэвид Крэмер. Мой собеседник Даниэл Гуре, вице-президент Лексингтонского института в Виргинии, обращает внимание на то, что такой вердикт суда дает повод задаться тревожными вопросами и о готовности России выполнить свои международные обязательства. Парадоксально, что приговор последовал лишь через несколько дней после ратификации нового договора СНВ, говорит Даниэл Гуре. Администрация Обамы настаивала на том, что нам необходим этот документ, чтобы создать некий правовой фундамент политики перезагрузки отношений, которую олицетворяет это соглашение. Теперь же мы получаем еще одно доказательство того, как мало понятие законопослушность значит для России. Не будем забывать, что СНВ далеко не единственное соглашение, которое надеются заключить Кремль и Белый дом. И далеко не самое важное. Этот вердикт может иметь гораздо более далеко идущие последствия, чем кто-либо сейчас представляет. Господин Гуре, но подобные предсказания были нередки и в прошлом. А пока все-таки трудно увидеть, как такое поведение российских властей отражается на отношениях России с Соединенными Штатами, да и с Европой. Действия администрации Обамы являют, на мой взгляд, пример того, что можно назвать триумфом надежды над опытом. Она пока исходит из надежды на то, что если не делать акцент на правах человека и авторитаризме российской власти в двусторонних отношениях, то с Кремлем можно иметь дело, и конечные результаты оправдают средства. Но я думаю, Белому дому придется внести изменения в свою российскую стратегию. Последние два года американский подход к отношениям с Россией базировался на ясной леволиберальной идеологической установке. Москва наш партнер, она ключевой международный игрок, хорошие отношения с которым необходимы ради обеспечения нашей безопасности. После победы республиканцев на выборах в Конгресс эта эра закончилась. В стенах Конгресса будут гораздо более слышны голоса консервативного крыла американского политического истеблишмента. Для него отсутствие независимой судебной системы в России едва ли будет выглядеть ничего не значащим фактом. Это был американский политолог Даниэл Гуре из Лексингтонского института. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке».
Московское время 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве милиция оцепила весь квартал, где находится Хамовнический суд, в котором продолжается оглашение обвинительного приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Бывшие совладельцы компании «ЮКОС» вчера были признаны виновными в хищении нефти и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Министерство иностранных дел России отвергает претензии западных стран об избирательности правосудия по отношению к Ходорковскому и Лебедеву. Московская транспортная прокуратура начала проверку в связи с массовыми задержками рейсов в аэропортах Домодедово и Шереметьево. Из из-за неблагоприятных погодных условий тысячи пассажиров ждут вылета больше 3 суток. Счетная палата России обнародовала данные проверки госпредприятий «Мосгортранс» и «Московский метрополитен», а также акционерного общества «Мосметрострой». Следственный комитет России подтвердил задержание 3 подозреваемых в нападении на химкинского эколога Константина Фетисова. Создатели оппозиционного Российского объединенного трудового фронта вновь подали документы на регистрацию партии. Суд в Москве приговорил бывшего члена Совета Федерации Игоря Изместьева к пожизненному заключению по обвинению в причастности к целому ряду тяжких преступлений. В Нигерии число жертв взрывов и нападений 24 декабря возросло до 80. Ответственность за эти нападения взяла на себя исламистская группировка, ранее известная под названием «Боко Харам». В Израиле, в 20 километрах к северу от Тель-Авива, 116 человек пострадали в результате пожара в пассажирском поезде. Тяжело раненых нет. В Париже временно закрылось посольство Республики Кот-д'Ивуар. В понедельник оно было ненадолго занято сторонниками избранного президента Кот-д'Ивуар Алассана Утаары, которому не удается отстранить от власти прежнего главу государства Лорана Гбагбо. Затем стало известно, что ожидается прибытие нового посла. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 23 часа по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по вторникам это «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. И я приветствую в студии автора и ведущего выпуска. Иван, здравствуйте. Расскажите подробнее о какой-то из тем, может быть, обо всех.
Здравствуйте, Андрей. Обо всем рассказать невозможно. Так должен всегда говорить редактор и ведущий, конечно. Но сегодняшние барьеры – это итоговые барьеры 2010 года. И мы с Андреем Гавриловым попробовали, моим постоянным соведущим из Москвы, попробовали подобрать, что же может заинтересовать наших слушателей в конце года. Что-нибудь легкое, что-нибудь ненавязчивое, что-нибудь не очень грузящее, как говорится. Итак, в двух шагах от нового 2011-го мы вспоминаем 2010-й. Темы будут такие. Михаил Талалай, наш постоянный автор из Италии, расскажет о киновоспоминаниях Муссолини о Софи Лорен. Вот я не буду раскрывать эти козырные карты, пусть слушатели, которые пропустили эту программу...
Той фразы, что вы произнесли, достаточно, чтобы привлечь огромное количество слушателей.
Я надеюсь, спасибо. Борис Парамонов размышляет о Чехове, как раз 150-летие со дня... Рождение Антона Павловича Чехова отмечено было в январе уходящего года. Нелли Павласкова расскажет тоже об очень интересной теме. Кто продал Чехословакию Советскому Союзу и по какой цене? Опять-таки, позвольте не раскрывать карты. А вот немножко познакомлю наших слушателей с одной из тем, которая всегда представлялась мне интересной. Известный режиссер, кинодраматург Александр Шлепянов, между прочим, автор сценария знаменитого и культового фильма «Мертвый сезон», выступает в программе «Поверх барьеров» постоянно как эксперт по аукционам. Он и сам собиратель, он и консультант некоторых лондонских аукционов, и большой-большой пониматель русской живописи XX века. В частности, он рассказывает о так называемой парижской школе, которую не надо путать с «Эколь де Пари». «Эколь де Пари» называют всех иностранных, иноземных художников, творивших в Париже, а русская школа – это те русские художники, которые, или точнее, эмигранты из России, которые творили в Париже. И вот он рассказывает не столько о том, что почем на аукционах, сколько о новых именах, о введении новых тенденций, о, так сказать, о драматургии аукционов. Всегда интересный рассказчик Александр Шлепянов, недаром он кинодраматург. Слушайте нашу программу, не пожалеете, развлекательная.
Я благодарю Ивана Толстого и только напомню, что в эфир радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым выйдет впервые в 23 часа по московскому времени сразу после новостей. Вы слушаете «Радио Свобода». Куйбышевский районный суд Петербурга рассматривает жалобу Александра Кармушкина о признании его потерпевшим по делу об избиении участников июльской акции «Стратегии 31» Вадимом Бойко, прозванным «жемчужным прапорщиком» за браслет на руке, рассказывает Татьяна Вольская.
Кто видел знаменитый ролик с записью побоища у гостиного двора 31 июля, не скоро забудет лицо, сплошь залитое кровью. Это и есть Александр Кормушкин, один из тех, кто обеспечил самый зрелищный момент, вылезя на крышу милицейского автобуса во время акции в защиту свободы собраний в рамках стратегии 31. Александр Кормушкин, имеющий многих свидетелей, утверждает, что его задерживал Вадим Бойко, в отношении которого позднее было заведено уголовное дело по статье «Превышение полномочий сотрудникам милиции». Сначала он задержал Кормушкина на площади и уже тогда бил кулаком по лицу, но Кормушкину удалось вырваться и влезть на крышу милицейского автобуса, но вскоре его втащили внутрь, и уже там, при свидетелях, он получил несколько ударов дубинкой по голове. В результате Кормушкин попал в больницу с диагнозом черепная травма теменной области и другими повреждениями. Но больше всего Александра Кормушкина поразило не само избиение, а то, что потом следователи отказались признать его потерпевшим.
Я это постановление обжаловал. Материалов дела оказалось протокол заседания 17-го числа, которого не было, фальсифицировано.
Судебное заседание переносилось дважды. На примере Александра Кормушкина можно наглядно видеть, как работают правоохранительные органы и самое справедливое правосудие, говорит лидер петербургских лимоновцев Андрей Дмитриев, который подчеркивает, что именно Кормушкин был избит больше всех.
Семенова он просто ударил, и Светлана Павловична таскала на волосы, то вот здесь разбитая голова – это уже серьезное повреждение. Именно этот эпизод был исключен из уголовного дела. Следователи сказали, что якобы нет доказательств того, что именно жемчужный прапорщик его избивал. То есть нет видеозаписи, нет фотографий, где видно, как именно он разбивает ему голову. Несмотря на то, что Кормушкин его опознал, утверждал, что это он ему голову разбил. Поэтому этот эпизод исключили. И теперь ожидать какого-то жесткого приговора по делу прапорщика не приходится. Зато при этом самого Кормушкина сделали из потерпевшего обвиняемым. Его обвинили в том, что он причинил порчу милицейского имущества, сломал там люк в автобусе, ведущий на крышу.
О том, почему именно так, а не иначе развивается история с жемчужным прапорщиком, размышляет лидер Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
К сожалению, они пытаются сделать из Александра II Сергея Махнаткина. И наша задача, чтобы у них это не получилось. Ситуация достаточно серьезная. Я не исключаю, что они будут пытаться приложить с больной главой на здоровую, то есть признать виновным его.
По мнению Ольги Курносовой, таким образом власть защищается от оппозиции, чтобы люди не ходили 31 числа на гостиный двор, но вряд ли таким путем они достигнут желаемого. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В Государственной Думе подведены итоги осенней сессии 2010 года. Представители оппозиции полагают, что законотворческая деятельность Нижней Палаты в ближайшее время негативным образом скажется на уровне жизни россиян, рассказывает Виталий Камышев.
По словам спикера Нижней Палаты Федерального Собрания, лидера «Единой России» Бориса Грызлова, в ходе осенней сессии было принято 203 закона, что является рекордом среди всех осенних сессий за весь период работы Государственной Думы. Итогами работы парламента в уходящем году Грызлов удовлетворен.
Мы оперативно реагировали на сложные ситуации, связанные с экономикой, с финансами, принимали соответствующие законодательные акты, и эти законы уже начали действовать. По этим законам оказана реальная помощь и банковской сфере, и реальному сектору экономики. Мы приняли все необходимые меры для того, чтобы ни одно из социальных обязательств, которые наше государство давало, не было невыполненным.
Принятые Думой законодательные акты, усиливающие налоговую нагрузку на реальный сектор экономики, в скором времени отрицательно скажутся на отечественном бизнесе, подчеркивает член фракции ЛДПР Максим Рохмистров. Между тем, были и альтернативные варианты.
То есть, условно говоря, отняли у тех, кто может работать, передали тем, кто работать уже не может. Мы считаем, что резервов у государства в рамках модернизации налоговой системы более чем достаточно. Вариант, который мы предлагали, это по алкоголю. Алкоголь потребляется 18 литров чистого спирта на душу населения. А акцизов собирается с 4 литров. Вот только это могло бы дать при принятии законодательной инициативы ЛДПР о введении государственной монополии на финансовые расчеты за алкоголь. Механизм был предложен, к сожалению, к нашему и к радости товарищей, которые на этом зарабатывают деньги. Данная законодательная инициатива была отвергнута, а новая законодательная инициатива не попала на рассмотрение осенней сессии.
Россия опускается все ниже в рейтинге Организации Объединенных Наций в плане развития человеческого потенциала, и немалая часть вины лежит на Государственной Думе, говорит член фракции КПРФ Олег Смолин.
В осеннюю сессию 2010 года я бы выделил две темы. Первое – обсуждение бюджета на 2011 год. И второе – начавшееся обсуждение нового большого закона об образовании. Фракция КПРФ проголосовала против принятия бюджета, то есть против курса «Единой России» по следующим причинам. В 2011 году, согласно бюджету, пенсионеры в России станут несколько беднее, чем в 2010. Уровень индексации пенсий рассчитан по средней инфляции, тогда как даже Министерство экономического развития признает, что рост цен на товары первой необходимости будет выше, чем средний рост цен, а никаких других товаров, кроме первой необходимости, пенсионеры не покупают. В следующем году, это уже третий год подряд, беднее станет практически вся российская интеллигенция. Работники образования, науки, культуры, медицины. В большинстве регионов их зарплата не повышалась ни в 2009, ни в 2010 году, а в 2011 году их зарплату собираются, извините за выражение, повышать на 6,5% с 1 июня, то есть в расчете на год на 3,5%, что вдвое ниже ожидаемой инфляции. В следующем году беднее станут практически все студенты.
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Олег Смолин. Члену фракции «Справедливая Россия» Олегу Шейну только что завершившаяся сессия Госдумы представляется довольно серой.
Мне трудно говорить про осеннюю сессию, потому что осенью каких-то больших концептуальных вещей не рассматривалось. В ходе весенней сессии действительно такие законы были. Это и отмена досрочного голосования, ряд социальных инициатив, в том числе у участников Великой Отечественной войны, по материнскому капиталу. Осенняя сессия в этом смысле прошла менее заметно.
А вот чем запомнилась осенняя сессия Государственной Думы политологу Алексею Макаркину.
Если говорить о политике, то интересные были две вещи. История вокруг закона о митингах, точнее говоря, изменениях к этому закону, которые были предложены. Эти изменения были двух типов. Один тип – это регулировали уличные мероприятия с участием автомобилистов, а вторым как бы заодно решили провести такую штучку, как запрет выступать инициаторами таких вот общественных акций тем гражданам, которые имеют административные взыскания. Так как у нас уже очень многие оппозиционеры имеют административные взыскания, которые наши суды достаточно активно раздают, то, в общем, получалось так, что значительная часть оппозиционеров оказывалась исключена из списка тех, кто может подавать заявки на проведение акций. Мешал Медведев. В результате закон был принят в смягченной редакции. Вот это вот положение из этого закона было изъято. Дума не является у нас местом для дискуссий. Она все это проштамповала, и только на уровне главы государства, на уровне Медведева, это положение удалось завернуть. И второе, впервые в соответствии с недавно принятым изменением законодательства один раз разрешили не парламентской оппозиции, тем партиям, которые зарегистрированы официально, но на прошлых выборах не пошли в парламент, им разрешили выступить в парламенте один раз. Но вы знаете, происходит очень интересная вещь. Когда это выдвигалось, эта инициатива, она выглядела следующим образом. Оппозиции позволят использовать парламентскую трибуну для того, чтобы заявить о себе, высказать свое мнение, высказать какие-то свои программные положения и так далее. Но на практике охватило небольшого, чисто регламентного маневра, чтобы эта идея была в значительной степени скомпрометирована. Потому что в окончательном варианте это выглядело следующим образом. Оппозиционеры имеют право выступать, но по тому вопросу, который определит парламентское большинство.
Отмечает политолог Алексей Макаркин. Подводя итоги работы Госдумы в 2010 году, ее спикер Борис Грызлов подчеркнул: «Впереди год выборов, и поэтому, цитата, от всех политических сил потребуется особенная выдержка, ответственность, профессионализм». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве милиция оцепила весь квартал, где находится Хамовнический суд, где продолжается оглашение обвинительного приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Московская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с массовыми задержками рейсов в аэропортах Домодедово и Шереметьево. Счетная палата России обнародовала данные проверки государственных предприятий Мосгортранс и Московский метрополитен и акционерного общества Мосметрострой. Следственный комитет России подтвердил задержание трех подозреваемых в нападении на химкинского эколога Константина Фетисова. Суд в Москве приговорил бывшего члена Совета Федерации Игоря Изместьева к пожизненному заключению по обвинению в причастности к ряду тяжких преступлений.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Из пражской студии ее ведет Андрей Шароградский. В ближайшие несколько минут отвлечемся от тем большой политики, экономики, от социальных проблем. Поговорим о культурных событиях. Книга петербургского поэта, переводчика, филолога, классика Сергея Завьялова, выпущенная издательством НЛО, в этом году вошла в шорт-лист премии Андрея Белого. После презентации сборника в Москве с Завьяловым, который преподает русскую литературу в Хельсинки, встретилась моя московская коллега, обозреватель «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
Мы начинаем разговор с поэмой Сергея Завьялова «Рождественский пост», посвященный ленинградской блокаде. Поэма сделана как коллаж из фронтовых и погодных сводок, канонических православных текстов, продовольственных карточек, реплик голодающих жителей осажденного Ленинграда и медицинских комментариев.
29 ноября 1941 года. Суббота. Погода. Температура воздуха в Ленинграде минус 9-11 градусов. Облачно, пройдет кратковременный снег. Ветер переменных направлений 3-7 метров в секунду. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность 96%. Первая неделя рождественского поста. Старый стиль, 16 ноября. Память апостола и евангелиста Матфея. Праведного Фулвиана, князя Ефиопского. Монастырский устав. Сегодня, а также в воскресенье, вторник и четверг, разрешается рыба. Понедельник – горячая пища без масла. В среду и пятницу – сухоедение. Карточки продовольственные. Литера И. Карточка на хлеб – на ноябрь месяц. Купоны на 29 число. Первый купон – 50 граммов. Второй купон – 50 граммов. Третий купон – 50 граммов. Четвертый купон – 50 граммов. Согласно постановлению Военного совета Ленинградского фронта номер 00409 от 19 ноября 1941 года установлены новые нормы обеспечения населения хлебом.
Этот год выглядит как год публикации трех блокадных текстов, если можно так сказать. Я имею в виду стихи Полины Барсковой, поэму или поэму в прозе Игоря Вишневецкого под названием «Ленинград» и ваш рождественский пост. Как, по-вашему, чем объясняется вот это удивительное совпадение, этот интерес трех поэтов к теме ленинградской блокады?
Полина сильно нас младше. А что касается нас с Вишневецким, с годами какие-то, видимо, из детства выползающие травмы. Отец Вишневецкого, как я понимаю, воевал, и у меня родственники погибли. Наверное, вот эти травмы выползли, и ни о чем другом уже невозможно ни думать, ни говорить, ни писать.
А вы пользовались каким-то архивным материалом, когда работали над поэмой?
Да, я прочитал в Национальной библиотеке Финляндии подшивку газет «Правда» и подшивку газет «Ленинградская правда» за период, описанный в моей поэме. Кроме того, я прочел книгу, которая здесь цитируется, «Алиментарная дистрофия».
Медицинская книга?
Да, это медицинская книга, которая вышла в 1946 году на материале, который был тогда у врача. Книга эта была для служебного пользования. Сейчас она в открытом доступе.
Сергей, ваши тексты устроены как многоголосие. Это филологический подход, подход человека, который живет в ситуации новых медиа и новых коммуникаций, все время вынужден слышать разные голоса.
Я думаю, что это попытка литературу сделать частью современного искусства. Покойный и любимый мною поэт Алексей Парчиков называл это современным артом. Вот мне кажется, что этот современный арт перестал делиться на какие-то разряды. Надо сказать, что таким толчком для написания этой поэмы была выставка французского художника Кристиана Болтанского в Париже. Гигантская инсталляция была посвящена гибели его родителей во время оккупации Франции фашистами. И огромные груды мусора были расположены на огромных стендах, которые занимали довольно большой зал в городском музее современного искусства. Тогда я вдруг понял, что мусор – это еще надежда. Потому что мусор связан с чем-то живым, его производит живой человек. Когда человек уничтожен, мусора нет. И я понял, что я должен сделать в словах что-то такое же.
Сергей Завьялов о своей поэме «Рождественский пост». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве 17 часов 52 минуты. Второй информационный час программы «Время свободы» завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». И вновь о непогоде, но на этот раз на американском континенте. У микрофона мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
С открытием через несколько дней в Вашингтоне новой сессии Конгресса впервые за 64 года среди законодателей не будет ни одного из представителей семейства Кеннеди. 43-летний член Палаты представителей Патрик Кеннеди, сын сенатора Эдварда Кеннеди, скончавшегося в прошлом году, решил, что он больше не будет выставлять свою кандидатуру на выборах в Конгресс, где он 18 лет представлял штат Род-Айленд. В традиции нашей семьи всегда была служба обществу, но это не означает, что это должна быть общественная служба. Джон Кеннеди, дядя Патрика, стал первым из Кеннеди, избранным в Конгресс. В 47-м году он начал представлять в Нижней палате Конгресса Массачусетс. В 60-м был избран президентом. На его место в Конгрессе пришел младший брат Эдвард, в то время как средний брат Роберт был избран в Сенат от Нью-Йорка. Следующее поколение Кеннеди не оставило заметного отпечатка в политической жизни страны. Двое из племянников президента служили в Конгрессе. Племянница была избрана вице-губернатором. Последняя заметная попытка одного из Кеннеди, дочери президента Кэролин, войти в большую политику, закончилась ничем. Она отказалась в последний момент от притязаний на место сенатора от Нью-Йорка. Никто из других Кеннеди не заявил о своем намерении претендовать на выборные должности на государственном уровне. Как говорят политологи, растущие консервативные тенденции в обществе не позволяют Кеннеди в данный момент рассчитывать на массовую популярность. Барак Обама и Хиллари Клинтон возглавляют список людей, вызывающих наибольшее восхищение у американцев. Три президента, два из них бывших, Буш-младший и Билл Клинтон, возглавляют десятку, хотя Барак Обама лидирует со значительным отрывом. Им восхищается 22% американцев, а его предшественники вызывают симпатии 5% опрошенных. В первой десятке также Билл Гейтс, Папа Римский Бенедикт XVI, Нельсон Мандела, Далай-Лама, проповедник Билли Грэм. Женский список возглавляет Хиллари Клинтон с 17% поклонников и Сара Пейлин с 12%. За ними следует телеведущая Опра Уинфри и первая леди Мишель Обама. В списке десятки женщин, вызывающих восхищение, британская королева Анджелина Джоли и две бывших первых леди Лора и Барбара Буш. Нью-йоркцы пытались в понедельник справиться с последствиями снежного бурана, не прекращавшегося около суток. Хотя подобные природные катаклизмы, как правило, не способны парализовать жизнь в городе, нынешний снегопад дал удивительные примеры
плохой подготовленности городских властей к чрезвычайной ситуации, рассказывает Владимир Морозов.
По данным синоптиков, в Нью-Йорке выпало до 70 сантиметров снега. Но в моем районе города, Бруклин-Хайтс, сугробы местами поднимаются над крышами машин. Напротив нашего дома на улице Хиггс сосед откапывает свою Toyota Camry. Джон, вы куда-то собрались? You're going to drive?
No, I just wanted to make sure that I can get it.
Нет, никуда. Сначала думал заехать за женой в штат Нью-Джерси. Она гостит у матери. Туда всего-то 20 миль. Но оказалось, их замело хуже нашего. А машину я откапываю, пока снег мягкий, а то она вмерзнет в сугроб. Многие тысячи людей застряли по дороге домой. Замерли все три аэропорта Нью-Йорка. Почти 11 часов простоял в снежном плену поезд метро, на котором из аэропорта имени Кеннеди пытались вернуться домой нью-йоркцы, которым не удалось никуда улететь. Соседняя со мной улица Кларк переметена сугробами. Очистительная техника туда еще не добралась. Парень расчищает тротуар перед домом. Я думаю, в этом году снегопад застал нас врасплох. Обычно город очищает улицы гораздо быстрее. Но в этом году бардак, не пройти, не проехать. На пресс-конференции мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг говорил, что на улице вышли, как обычно, сотни снегоочистительных машин. Но, оправдывался мэр, буран оказался слишком силен, временами выпадало до 7 сантиметров осадков в час и приходилось снова и снова расчищать ту же самую улицу. Добавим, что по главным из них давно идет транспорт. Почти вдоль всех домов освобождены от снега узкие пешеходные тропинки, посыпанные солью. Местами это не помогает и приходится скользить по льду. Но худшее ждет тебя на перекрестках. Это ничейная земля. Дворники чистят снег у домов, горсовет на улицах, тем самым отгораживая их от тротуаров сугробами. Это не помешало выйти на улицу плотно укутанной девочке.
How old are you?
I'm 8 years old.
Мне 8 лет. Меня зовут Изабелл Ачесон. Я хотела покататься на санках, но замерзла. Мы с бабушкой идем домой. Я не привыкла к такой погоде, потому что раньше мы жили в Калифорнии. Но нам в Нью-Йорке грех жаловаться. В штатах Северная Каролина, Виргиния, Мэриленд, Нью-Джерси, Мэн и Массачусетс объявлено чрезвычайное положение.
Рассказывал Владимир Морозов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, рубрика «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – это проверка Счетной палатой России государственных предприятий «Московский Мосгортранс», «Московский метрополитен», акционерного общества «Мосметрострой». В ходе этой проверки, как сообщают официальные источники, были выявлены довольно серьезные нарушения при расходовании бюджетных средств. Мы подробно поговорим на эту тему, а в нашей программе сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Писатель Борис Акунин о втором деле ЮКОСа. Нет никакого Путина, за все отвечает Медведев.
Комментарии экспертов.
Юрист Тамара Морщакова о нелюбви Владимира Путина к присяжным.
В блогах Свободы.
Виктор Лизунков. Вспомни, премьер, историю СССР.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио Свобода.